Ванька свернул четверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку. Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес: «На деревню дедушке». Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу». Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу. Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель. Приветствуем вас, дорогой гость! Вы тоже поприветствуйте, пожалуйста, жителя нашего маленького славного города, города Чехова, в городе Таганроге. Прямо из рассказа Антона Павловича под названием «Ванька» выбежал его главный герой, трогательный, наивный, очень искренний. Рассказ был впервые опубликован в петербургской газете за подписью «А. Чеханте». Ваньку поместили в раздел «Рождественские истории», и декабрь 1886 года для читателей газеты был озарен особым чеховским светом личного пути, который вырисовывался так ясно, как будто его перед праздником помыли и потерли снегом. Молодой Чехов уже был настоящим художником слова. Со своим Ванькой он поделился многими своими наблюдениями. Детство и юность писателя прошли в тихом Таганроге, и, перебравшись в Москву, Антон Павлович наверняка думал о разнице между своим родным городом и шумной столицей. Вот как ее описывает чеховский Ванька. «А Москва — город большой, дома все господские, лошадей много, а овец нету, и собаки не злые. За звездой тут ребята не ходят, и на клирос петь никого не пущают. А раз я видал в одной лавке на окне, крючки продаются прямо с леской на всякую рыбу, очень стоящие. Даже такой есть один крючок, что пудового сама удержит. И видал, которые лавки, где ружья всякие на манер бариновых, так что небось рублей 100 каждая. А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают». А наш город – город маленький. Он расположен за корешком сборника чеховских рассказов, но его население живет очень насыщенной жизнью. Отправляет письма и пишет на пленэре, посещает цирк и лечит зубы, трепещет перед ревизиями и собирается жениться, проводит расследования, встречает пароходы, ловит рыбу и, конечно же, влюбляется. Необыкновенно выразительно нарисованные персонажи населили чеховский мир благодаря вдохновенному труду прекрасных советских художников Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова, творивших вместе под звучным псевдонимом Кукрыниксы. Обращение к рассказам Антона Павловича стало знаменательной вехой для их удивительного творчества. Иллюстрации, уже ставшие классикой, в 1947 году принесли художникам сталинскую премию первой степени. Впервые кукрыниксы обратились к творчеству Антона Павловича накануне Великой Отечественной войны. Послевоенные годы вернулись к нему снова. Художники выбрали для работы черную акварель, одновременно строгую и нежную, позволяющую играть тенями и полутонами. В полной мере оценить всю прелесть удивительных иллюстраций художников можно, обратившись непосредственно к книге, например, к прекрасному альбому, вышедшему в 1953 году в издательстве «Изогиз». Художники для этого издания выполнили так называемые «заставки», приглашающие в рассказ лаконичные сценки, имеющие для повествования особенное значение. Например, в заставке к рассказу «Дом с мезонином» художники подчеркнули профессиональную принадлежность главного героя – художника, который понравился милой девушке Жене именно в этом качестве, победив ее сердце своим талантом, а значит, писать ему на пленэре. Художница Анна Багрич, мастер стрит-арта, построившая наш город с помощью черного, белого и голубого акрила, перенесла сценку-заставку из альбома на Пушкинскую набережную, в одно из самых чудесных мест Таганрога. Родной город Чехова сегодня – это город прекрасных художников, голубоглазый город, достойный портрета, тот самый город, который в пору детства и юности Антон Павловича щедро одарил его наблюдениями, сюжетами и типажами. Художники окружали Чехова всегда. Родной брат писателя Николай Павлович был художником и первым иллюстратором его рассказов. Создавал Николай Павлович и живописное произведение. Коллекция нашего музея принадлежит находящейся в постоянной экспозиции его небольшой чудесный холст под названием «Крестьянский мальчик», который прежде бытовал в частном собрании и успел обзавестись там вторым названием «Ванька Жуков». Братья Чеховы оказались удивительно созвучны друг другу, создавая портрет своего маленького героя. Причем Николай Павлович исполнил его на 5 лет раньше, чем Антон Павлович словом нарисовал своего Ваньку. В близком кругу Антон Павловича, кроме брата, были и другие художники. Это и непревзойденный пейзажист Исаак Левитан, и тонкий анималист Алексей Степанов, и ряд других знаменитых русских мастеров, с творчеством которых позволяет познакомиться коллекция нашего музея. Располагая такими хорошими знакомствами, Антон Павлович надеялся быстро отыскать иллюстратора для своего рассказа «Каштанка», написанного им в счастливом возрасте 27 лет. 1887 году. Однако это оказалось очень сложным делом. 23 декабря следующего года Чехов так сообщал в письме издателю Суворину. «Подлецы, приятели, художники подвели меня с каштанкой. До сих пор рисунки не готовы». Антон Павлович по-настоящему мечтал об иллюстрациях Степанова, но эта идея, увы, не воплотилась в жизнь. Поиски того самого художника длились долго. В сентябре 1898 года Чехов пытался заманить в цирк свою добрую приятельницу Александру Александровну Хотяинцеву, которую в письмах именовал «великой художницей земли русской». Антон Павлович писал ей так: «В цирке так хорошо, много материала для карикатур, а главное, можете сделать наброски для каштанки». Но и этот план не удался. Карикатуристка, с удовольствием исполнявшая шаржированные портреты самого писателя, на эту просьбу не откликнулась. Тем временем издания «Каштанки» все же выходили в свет, но иллюстрации Чехову никак не нравились, однако же надежда его не оставляла. В конце концов, иллюстратора для «Каштанки» нашел новый издатель произведений писателя Адольф Маркс. Художник и педагог, классик русской иллюстрации Дмитрий Кордовский в статье «Как я рисовал иллюстрации Каштанки Чехова» впоследствии напишет: «Я был большим поклонником Чехова художника, умеющего заставить свои образы жить жизнью с ноткой чего-то по-чеховски русского и даже, как в этом рассказе, чего-то понятного и близкого мне, петербургски русского. Поэтому нет ничего удивительного, что когда издатель Нивы Маркс предложил мне иллюстрировать каштанку, я взялся за это с охотой, тем более что всегда любил модели из животного царства». При жизни Чехова и Маркса вышло только первое издание «Каштанки» с иллюстрациями Кордовского в 1903 году. В нашем городе каштанка, попав в цирк, переживает свой звездный момент. Она начинает петь под дудочку, в то время как кот Федор Тимофеевич с достоинством завершает свой танец. Каштанка для таганрожцев – персонаж особенный. Недалеко от входа в парк имени Горького установлена прекрасная скульптурная группа под названием «Египетская пирамида». Ее автор – Дмитрий Лындин. Герои композиции приносят удачу, если потереть пятачок свинки Хавронии Ивановне или погладить саму каштанку. Thank you. Наверное, удача нужна всякому, кто собрался лечить зубы. В нашем собрании находится графический лист с иллюстрацией к рассказу Чехова «Хирургия», который в 1959 году музею города подарили сами кукрыниксы. Неумелый фельдшер не может качественно исполнить свой врачебный долг, и вырывание больного зуба у Дьячка фон Мегласова превращается в натуральную экзекуцию. Из деликатности и сочувствия прикройте, пожалуйста, окошко ставнями. Ставни, кстати, совершенно удивительные. Они могли бы бесславно закончить свою жизнь в забвении, будучи снятыми с дома чеховской пары. Дом, расположенный в переулке Антона Глушко, был построен в 1864 году. Он очень рад, что часть его былого наряда теперь служит искусству и напоминает о Таганроге чеховских времен, позволяя вам к нему прикоснуться. Уважаемые гости, добро пожаловать в чеховский рассказ «Надлежащие меры». Маленький заштатный городок, которого по выражению местного тюремного смотрителя на географической карте даже под телескопом не увидишь, освещен полуденным солнцем. Тишина и спокойствие. По направлению от думы к торговым рядам медленно подвигается санитарная комиссия, состоящая из врача, полицейского надзирателя, двух уполномоченных от думы и одного торгового депутата. Сзади почтительно шагают городовые. Путь комиссии, как путь в ад, усыпан благими намерениями. Санитары идут, размахивая руками, толкуют о нечистоте, воне, надлежащих мерах и прочих холерных материях. Разговор до того умный, что идущий впереди всех полицейский надзиратель вдруг приходит в восторг и, обернувшись, заявляет: «Вот так бы нам, господа, почаще собираться да рассуждать. И приятно, и в обществе себя чувствуешь, а то только и знаем, что ссоримся, да ей-богу!» «С кого бы нам начать?» – обращается торговый депутат к врачу, тоном палача, выбирающего жертву. «Не начать ли нам, Никита Николаевич, с лавки Ошейникова?» «Мошенник, во-первых, и, во-вторых, пора уж до него добраться. На медь не приносит мне от него гречневую крупу, а в ней, извините, крысиный помет. Жена так и не ела». «Ну что ж, с Ошейникова начинать, так с Ошейникова», — говорит безучастно врач. Санитары входят в магазин чаю, сахара и кофе и прочих колониальных товаров Ошейникова и тотчас же, без длинных предисловий, приступают к ревизии. Чай, сахар, кофе и другие колониальные товары. Табличка именно с такой надписью красуется над знаменитой лавкой Чеховых, ныне музеем, расположенным по адресу улица Александровская, 100. Это двухэтажный кирпичный дом постройки 50-х годов XIX века. Семья Чеховых арендовала этот дом у купца Моисеева. Это было нужно для торговых интересов Павла Егоровича Чехова, отца Антона Павловича. На первом этаже дома находился магазин, на втором – жилые комнаты. Чехов жил здесь с 9 до 14 лет. Он часто помогал отцу в бакалейной лавке и изнанку торговой жизни, часто довольно неприглядную, знал не понаслышке. В Таганроге жил и один из прототипов главного героя чеховского рассказа «Человек в футляре» – инспектор Таганрогской гимназии Александр Федорович Дьяконов. Дом Дьяконова уцелел. Его можно отыскать по адресу улица Чехова, 73, и вообразить, как к нему подходит Беликов, учитель греческого языка, замечательный тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходит в калошах и с зонтиком, и непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него в чехле, и часы в чехле серой замши, и когда вынимает перочинный нож, чтобы отчинить карандаш, то и нож у него в чехольчике, и лицо кажется тоже в чехле, так как он все время прячет его в воротник. Он подходит к вам и говорит со сладким выражением: «О, как звучен, как прекрасен греческий язык!» Господа, это не ваша собака. А вам случайно не нужна собака? Посмотрите, как ей хочется убежать по нарисованным плиточкам и спрятаться за вами. А все потому, что здесь вершится разбирательство из чеховского рассказа «Хамелеон». В нем участь бедной собаки, укусившей золотые дел мастера Хрюкина, решается городовым и всецело зависит от того, кому она принадлежит. Если генералу, то ее немедля отпустят, если вдруг персоне незначительной, то истребят немедля. То, что ныне именуется двойными стандартами, было Чехову отлично знакомо и ненавистно. Молодая душа роптала, а остроумное легкое перо безжалостно высмеивало. В конце жизни Антон Павловича его творческий голос обрел необыкновенное лирическое звучание. Чехов написал рассказ «Дама с собачкой». Его главные герои встретились на курорте. Он, присытившийся жизнью москвич по фамилии Гуров, и она, неискушенная молоденькая женщина, Анна Сергеевна. Случился роман, но ему суждено было не забвение, а продолжение, трогательное, жгучее, мучительно счастливое, как сама любовь, которая озарила их жизни. Написанный в Ялте чеховский рассказ, опубликованный в журнале «Русская мысль» в 1899 году, в литературных кругах был встречен неоднозначно, настолько он был нов, непривычен и решительно не похож на все, что прежде выходило из-под летучего чеховского пера, часто такого насмешливого. А вот художник Исаак Левитан, большой друг Чехова, прокомментировал выход в свет этого произведения необыкновенно радостно. «Черт возьми, как хорошо Антоний написал «Даму с собачкой», так же хорошо, как я пишу картины». Крыниксы много и увлеченно работали над своей серией иллюстраций к «Даме с собачкой» для отдельного издания по заказу Государственного издательства художественной литературы. В воспоминаниях одного из кукрыниксов Николая Александровича Соколова, посвященном Ольге Леонардовне Книпер-Чеховой, об этом рассказывается так. «Прочитав вслух не однажды этот рассказ, мы принялись собирать материал для работы. Позвонили первым долгом Ольге Леонардовне. Сообщили о нашем решении, спросили, нет ли у нее какого-нибудь материала для дамы или пожеланий, но Ольга Леонардовна нам ответила. Это мой любимый рассказ, и он так написан, что никакого материала, никаких советов не нужно. В нем все есть. И, пожелав нам успеха в работе, сказала, буду ждать с нетерпением. Мы собрали крымские этюды, зарисовки, стали искать костюмы, прически того времени в музее МХАТ и с огромным наслаждением засели за работу. Было сделано множество вариантов, прежде чем кукрыниксы сдали издательству около 40 рисунков к этому небольшому рассказу. Иллюстрация издательства решила печатать особым способом, дав их награвировать на дереве известному художнику-гравёру Александру Павлову. Первый полученный экземпляр книги художники решили подарить Ольге Леонардовне Книпер-Чеховой с теплой надписью. Они послали его ей на квартиру и получили в ответ письмо, в котором говорилось: Очень хочется наговорить вам без конца самых прекрасных слов за ваши чудесные иллюстрации. Спасибо большое. В нашем городе есть еще одна утонченная дама, дочь Альбиона из одноименного молодого чеховского рассказа, англичанка, приглашенная в гувернантки. Она тоже стоит на берегу в компании мужчины, но это союз иного свойства, он появился благодаря любви к рыбалке. К слову, сценка рыбной ловли очень характерна для Таганрога, и сам Антон Павлович очень любил это занятие. Вот как об этом рассказывал его двоюродный брат Алексей Алексеевич Толженко. Будучи уже гимназистом, Антон Чехов очень любил ловить рыбу. На ужине мы ходили в Таганрогскую гавань. Обычно было нас четверо – Чеховы, Антон, Николай, Иван и я. Ловили мы преимущественно бычков. Антон умел добиваться удачной ловли. Он изобрел специальные поплавки, изображающие человека, у которого руки поднимались и опускались во время ловли рыбы. Это указывало, какого размера рыба попала на крючок. Если человек в воде по пояс, то значит попалась небольшая рыбка, если по плечи – средняя, если с головой и руки подняты вверх, то значит крупная рыба, и ее нужно вынимать умеючи. В таком случае Антон не доверял нам и вынимал сам. Поплавки он делал из особого дерева, похожего на пробку, которое брал у местных рыбаков. Отправляясь на рыбную ловлю, мы брали с собой сковородку и все необходимое для стряпни. А иногда Антон захватывал свое любимое сантуринское вино. Такая обстановка рыбной ловли особенно нам нравилась. Куда бы ни приезжал Антон Палыч, вспоминал поэт Иван Белоусов, его прежде всего интересовали реки, пруды, озера, где бы водилась рыба. Недаром он не раз говорил мне: «Я думаю, что многие лучшие произведения русской литературы задуманы за рыбной ловлей». Тихонько, чтобы не распугать соседям рыбу, но серьезно, говорят в нашем городе герои последнего чеховского рассказа под названием «Невеста». Речь идет о больших вещах, о предназначении человека, о том, как нужно и важно учиться, о мечтах, в которых жизнь и все вокруг чудесно преображается. Кукрыниксы предложили чеховским героям скамеечку в саду. И мы тоже предлагаем вам отдохнуть в нашем уютном дворике после такой насыщенной, столь разными встречами прогулки.